Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 3 марта 2024 года. Я хочу прокомментировать пост от нашего слушателя Антона, который он сделал мне вообще-то в личном чате, но я ввиду его интересности переслал нашу дискуссию в наш телеграм-канал. Речь идет о том, что экономист Некрасов с Кипра нам вещает, что РФ может вести войну такой интенсивности 5-10 лет спокойно, и дальше идет где-то примерно 20-минутный отрывок из интервью вот этого Дмитрия Некрасова, который находится на Кипре, и который, в общем-то, вы его можете все посмотреть, там есть наше обсуждение, так сказать, тезисов Некрасова небольшое. Я вот в дополнение к тому, что было сказано и написано в этих постах, хотел бы сказать две вещи. Первое, это что касается мобилизационной экономики, то, что у нас осталось недоговоренным, недоотвеченным с моей стороны на реплику Антона. Антон считает, что, хотя я вот согласен с прогнозом, который дает Некрасов, что и упоминая о том, что мобилизационная экономика отнюдь не пример неэффективности, я имею в виду и тот подъем экономически мощный, который был в Италии при Муссолини, при Сталине в период индустриализации, при Гитлере в его программе, Рузвельте, соответственно, его программе мобилизационной экономики и выхода из Великой депрессии. Вот Антон пишет, что 100 лет назад экономика была сильно проще, не было компьютеров, да и капиталоемкость была ниже на порядке. Я не думаю, что для мобилизационной экономики те факторы, которые справедливо упоминает Антон, они имеют какое-то отрицательное значение. Во-первых, капиталоемкость действительно увеличилась, но увеличился и объем производства внутреннего в каждой из этих стран. То есть, иначе говоря, она стала обладать большей мощностью и иметь возможность ставить более капиталоемкие как раз производства, чем она имела в виду 100 лет назад. Так что здесь рост пропорциональный. Возросла капиталоемкость, возросла и, как говорится, экономическая составляющая самой каждой из этих стран. Так что здесь капиталоемкость не помеха. Что же касается компьютеров, то, как уже многие отмечали, для экономики с государственным планированием и зачатка государственного планирования компьютер – это как раз большая подмога. То есть то, чем занимался Газплан то ли на счетах, то ли на арифмометрах Феликс, ну, конечно, не только на них, но и какими-то вычислительными машинами он обладал. Сейчас это стало просто тотальным трендом, который развивается бешеными темпами, я имею в виду компьютеризацию, и вот это все связанное в единые сети и расчетные центры, оно, естественно, позволяет при планировании экономики обсчитывать ее гораздо быстрее, гораздо большим числом показателей, гораздо точнее, чем это делали такие гигантские советские учреждения типа Газплана. Так что это все аргументы скорее в пользу мобилизационной экономики, чем в сомнении в том, насколько она может быть эффективна. Но самое существенное, что я хотел сказать, это все-таки дополнить тезисы Некрасова, Дмитрия Некрасова, который обсуждает те потери, которые принесла экономика России от санкций. Он оценивает где-то падение доходов от сырьевых источников где-то порядка на 40% для экономики России. Он, правда, говорит, что ей это не помеха, я тоже в этом с ним согласен, потому что, как говорится, объем достаточно большой. И вообще, мне трудно что-то спорить вот с его аргументами. Хотел бы только дополнить это вот чем. На 40% сократились, да, доходы России от нефтегазового экспорта в Европу. Но настолько же, если на большую величину, возросли расходы Европы на тот же самый нефтегазовый импорт. То есть замещать выпавшие источники энергии приходится, и приходится по очень большой цене, ну, дороже, чем это было при прямом трубопроводном газе. Тут можно спорить о колебании цен на газ, что они там стали выше, тут ниже, здесь они сравнялись, в моменте они могут быть менее заметными, в какой-то момент более заметными, но суть в том, что проблема стала гораздо дороже и логистически, поскольку сжиженный газ все-таки надо ввозить, И с точки зрения удобства его применения, потому что требуется регазификация, там, ну, в общем, масса процедур, которые в трубопроводном варианте они были просто излишними, да, так сказать, условно прямому потребителю. Поэтому речь идет не только о проигрыше для России, но и проигрыше для Европы тоже. А поскольку она является вот в этой вот конкурентной борьбе, то есть войне, экономической войне, вторым как бы контрагентом, то, собственно, проигрывает не только Россия, проигрывает и она. Еще непонятно, кто проигрывает больше. Мы-то все время считаем, как бы, с потерей России, или нам считают потери России. Вот вы потеряли столько, ну да. А те, кто нам эти санкции вводили, потеряли сколько? Вот выясняется, что они потеряли не меньше. То есть, на самом деле, это все-таки вариант на зло бабушке отморожу уши. И в Европе, хотя и не говорят о том публично, но, в общем-то, это понимают. Это тоже один из мотивов переоценки участия в этом украинском конфликте. То есть, ну да, санкции-то мы ввели, но никто не рассчитывал, что они с такой силой ударят по нам самим. А теперь получается, ну да, мы там нанесли удар России и получили себе точно такой же удар, просто ответной реакцией на то, что мы сами сделали. Понимаете? Поэтому это, вот этот фактор тоже надо учитывать, когда говоришь о пользе или вреде санкций для России и какой эффект они нанесли. Они нанесли эффект не только, так сказать, тем, что, о чем говорит Некрасов, о чем он, кстати, согласен, говорил об этом еще до него, да, что вообще такой подарок, как заморозка счетов олигархов, оно, как говорится, покрывает все эффекты от санкций, как бы, ковцу. Вот, а помимо этого есть еще и прямой эффект, то есть прямой урон, который понесла экономика Европы. И второй момент, который тоже, я считаю, важным сказать и надо обратить внимание. Да, в результате эти нефтегазовые потоки, они переориентируются вместо Запада на Восток. На Китай, на Индию. Это не быстрый процесс, он идет со своими потерями. Некрасов, кстати, достаточно точно определяет объемы того самого газового вопроса, который, собственно, может быть целиком закрыт либо одной Индией, либо одним Китаем, если они переключили бы на российские там энергоносители. Ну а их вдвоем это точно на них в том или ином виде хватит. Да, тогда требуется строить новую логистику, как-то решать вопрос с транспортами, может быть, с трубопроводами, может быть, с чем-то еще. На это уйдет год, может быть, два, может быть, пять, может быть, 10. Ну, я уж так по максимуму фантазирую. Имею в виду, что все равно это укладывается в те самые временные промежутки, о которых говорит Виктор Некрасов. То есть 5-10 лет это для экономики России не проблема. Но существенно то, что если один раз эти маршруты будут проложены, второй раз на Запад их переориентировать никто не будет. Они уже будут работать на Восток. Вот сейчас мало кто помнит, с чего, собственно, начиналась эта газовая история. А начиналась она в 70-е годы прошлого века с соглашения «Газтрубы», который тогда пробивал такой ультраконсервативный германский политик Штраус, глава ХСС. Есть правая партия под ХДС, через черточку ХСС. Вот ХСС – это баварская версия, по сути дела, ХДС, в которой он был, так сказать, главным действующим лицом в течение многих лет, чтобы не сказать десятилетий. И именно он пробивал эту идею, что у вас есть вот газ на сибирских месторождениях, а Германия нуждается в газе, мы тут воюем, холодная война, все понятно, но давайте мы вам будем поставлять трубы большого диаметра, так сказать, даже организуем производство этих труб у вас, в общем, короче говоря, создадим условия для того, чтобы этот газ, который пока у вас там в Сибири, собственно, никуда не девается, вы его начали качать в Европу, расплатились этим же газом за эти самые трубы, и после этого начали чисто получать монеты просто за торговлю свою газом. А Европа нуждается в энергоносителях. Вот это была идея Штрауса. И он, несмотря на свою провизну и резкую, так сказать, неприятие Советского Союза, ее тем не менее пробил советское руководство. Вот было заключено это соглашение газ-трубы, которое и дало затем вот развитие всей этой цепочки трубопроводного газа, который был проложен на Запад. Тогда, в 70-е годы, проблема вот этих энергоносителей и поставки на Восток просто не стояла. потому что, ну, Восток был отчасти, так сказать, полуколонизирован Соединенными Штатами, я имею в виду Юго-Восточную Азию, отчасти он просто не достиг какого-то такого экономического подъема, который случился уже на рубеже 2000-х годов, я имею в виду и Китай, и Индию, и так далее. То есть вариантов, куда его продать, не было, этого газа. Да. Сейчас эти варианты есть. И в этом кардинальное отличие по сравнению с соглашением Газпрома. То есть Запад не является единственным потенциально возможным покупателем, да, вот на эти энергоресурсы, если об их продаже идет речь. То есть тогда, когда это дело зарождалось, он был единственным, и альтернативы не было. А сейчас альтернативы существуют. И вот второй момент, который непосредственно вытекает из этих санкций, это то, что когда они обрубили эту ветку энергоносителей, которая для Европы объективно была самой удобной, они попутно же создали поток, который идет на восток, и который, когда он уже работает на полную мощность, уже реверсировать никто не будет. Просто не с чем. Понимаете? Поэтому это тоже одна из перспектив вот этих вот санкций и их последующего влияния, о которых надо было сказать в дополнение к тем тезисам, которые озвучил Дмитрий Некрасов.